Владыка наш неизменный, полный благ и милости, благословенно, благословенно во веки имя Твое. Благословен Ты во всем, что Ты делаешь. Все, что присуще Тебе, это да и аминь. Всякая правда у Тебя, всякий ответ с Тобою, Господь. И мы сегодня в смирении склоняем свои головы пред величием Твоим и говорим: Господь, хотим, чтобы Твое господство распространилось на все наши жизни, чтобы все в наших судьбах было по Твоей воле, по Твоим планам, ибо только Ты один имеешь доброе намерение о каждом из нас. Господь милосерднейший и праведный, благослови нас сегодня вечером, Боже милосердный, и соверши на этом месте Твою божественную работу в наших сердцах, чтобы мы нечто вынесли отсюда, нечто доброе, полезное для наших бессмертных душ. Пусть будет благословено и превознесено имя Твое. Слава Тебе, Господь, за все. Аминь. И вот я вам хочу сказать, что рождаются цари от Бога, и звезда появляется на небе. Но также рождаются цари от дьявола. Вот мы говорили в прошлый раз, сатана, когда искушал Иисуса Христа в пустыне, он говорил, что все царства принадлежат мне. Я кому хочу, того, тому его даю, это царство. И я тебе могу вообще всю землю передать во власть. И некоторые люди говорят, что сатана вот правил землей, потому что человек отдал ему это право, когда вкусило дерево познания добра и зла. Ничего подобного. Сатана правит землей, правил землей на то время, потому что был рожден царь, который есть дьявольский посланник на землю, который властвовал в Риме, а Рим завладел всей землей. И вот эти вот звери, которые мы говорили, что первый зверь – это Египет, где притеснялся народ Божий, и явно было видно, что там царство дьявола было в этом государстве, да? После плена египетского они попали в ассирийский плен, и тоже Ассирия, царь ассирийский, старался все сделать, чтобы евреев рассосредоточить, чтобы они перестали быть евреями. Они их загружали своей культурой, они их заставляли молиться чужим богам и все прочее, делали из них вот такую, знаете, Вавилон такой, смешание народов, чтобы смешание культур и все прочее. Я отвлекусь немножко. Вот у меня какая проблема? Моя дочка Яна, значит, она где-то там услышала, что энкаунтер какой-то там, и она поехала на этот энкаунтер. По всей видимости, это New Age проводит. Вот эта организация «Новый век». Это сатанинская организация, но она принимает вид ангела света, и это христианская организация, мы христиане, мы веруем в Бога, мы веруем в Иисуса Христа, мы вам поможем, приблизиться к Богу, встретиться с Богом, и вот такое, значит... Три дня тишины, то есть три дня ты ни с кем не должен разговаривать, и один на один в отдельной комнате и вот как бы мысли свои направлять, там сосредотачиваться, и придет Бог. Но делают они что? Они говорят, что Будда, что Кришна там, что Мухаммед, это все посланники Божьи, просто для каждого народа по-своему, но мы типа должны понимать, что это все Божья работа. И говорят они это не сразу, только после того, когда человек уже там набрался в них. И люди, как бы, вот я пережил Господа, я не буду, я только в Господа верю, и на самом деле заставляют медитировать. И вообще, вот что касается буддистов, допустим, это единственная такая религия, в которой нет Бога. Это религия, но у них нету Бога. У них один человек рассказывал, он говорит, вот суть нашей веры вот в чем. Вот, допустим, приходит молодой человек к гуру, к этому учителю, и говорит, я хочу стать просветленным, я хочу войти в нирвану. Ну, нирвана это у них тогда, когда от тебя отошли все желания абсолютно, и ты уже пребываешь, ну, там, в ихних иллюзиях. И он говорит, ну, хорошо, давай приходи, я буду тебя учить, я научу тебя все, что я знаю. И он говорит, учится этот ученик, он ему рассказывает там все свои, ну, система у них такая, что вот есть колесо жизни, и мы на этом колесе жизни как бы постоянно возвращаемся, умираем и снова рождаемся, и если хорошо живем, то рождаемся в следующий раз в какой-нибудь привилегиор, ну, в лучшей касте какой-то, где более там, ну, уважение к ним. Если мы плохо себя ведем, значит, по жизни, то мы рождаемся там каком-нибудь бедняком или больным, или инвалидом. А если вообще плохо себя ведем, то рождаемся там собакой, змеей, ящерицей. И вот это бесконечный круг, пока однажды мы не просветлеем, не превратимся в Будду и получим там эту нирвану, и, значит, отцепимся от этого кольца, перестанем рождаться и уже будем где-то вечно блаженствовать. Ну, он говорит, этот там все его научил, все, что он знает. И вызывает его, говорит, ну что, ты вот чувствуешь, что ты приблизился к откровению, к просветлению? Он говорит, да нет, не, особо ничего не чувствую. Ну, говорит, я тебя уже всему научил, тебе надо теперь идти в джунгли, там построить себе какой-то шалаш, и тебе надо, вот у нас много разных богов есть, там у них разные боги, там 10 рук у него какой-то там, бог бегает, там еще разные там глупости. Ну вот с каким-то из богов, который тебе понравится, тебе надо попытаться с ним связаться. Ты должен, значит, вот когда они же не молятся, они просто выключают свои все мысли, стараются выключить. И сидят и ждут, и пытаются, ну, настроить свой мозг, что вот этот вот Бог, вот он мне нужен, вот такой вот он, вот так он выглядит на картинках, вот я его хочу увидеть, я его хочу услышать. И они часами, чуть ли не сутками этой медитацией занимаются, медитируют таким образом. И он говорит ему, что если ты это будешь делать, через какое-то время ты начнешь слышать какие-то шорохи, потом ты начнешь слышать голоса, потом ты увидишь лицо этого Бога, потом ты с этим Богом начнешь разговаривать. Если это с тобой случится, значит, тогда приходи ко мне опять, и я тебе скажу еще одно слово, и ты уже все будешь полностью совершенный. Ну, он приходит через какое-то время, говорит, да, это случилось, я уже даже по улице хожу, вижу его, как он ходит где-то рядом, этот Бог. И я с ним разговариваю постоянно. И учитель этот ему говорит, значит, ну, теперь вот иди построй себе там шалаш, набирай себе учеников, учи их, ты уже Будда, ты уже совершенный, ты уже все у тебя есть. А другой, значит, такой же самый ученик, то же самое он ему говорит, иди молись, и пока ты не увидишь какого-то Бога. Ну, он идет, говорит, молится, ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не происходит. Я уже молюсь там 3-4 месяца, день и ночь, и ничего, никаких результатов. Я хочу уйти в мир, потому что, ну, видно, боги меня не любят, видно, ну, это не мое заниматься этим делом. И он тогда, этот йог, учитель его встает, обнимает его, говорит, вот, наконец-то ты просветлел. Значит, то, что случается с этими, которые видят Бога, они просто тупые религиозные создания. Все, что они видят, это воображение их ума. Никакого Бога не существует, кроме тебя самого. Ты сам Бог. И вот сейчас ты эту истину понял. Я тебе говорю еще несколько молитв, таких специальных, которые утвердят в тебе, что ты Бог, и кроме тебя другого Бога нету. И сама религия буддийская, она так и исповедует, что никаких, есть боги разные, но не слушай никаких богов, они все врут. Вот только что не врет, то, что в тебе. Вот это такая религия. И вот New Age и там всякие, как эти еще религии сочалась, или как они? Да. Вот они тоже, они всеми силами стараются смешать, значит, христианство со всей вот этой мутью. Ну, то есть, одни говорят, да, Иисус Христос был, но он такой был, как Будда, он тоже, ну, от Бога говорил, там, истины, и учеников вел за собой. И Будда такой же был, и Магомед таким же был, и там, кто еще там, у индуистов этих, тоже там какой-то был. Вот. И они всякими хитростями стараются, ну, как бы свести это все вместе. И я вот объясняю, я говорю, ты понимаешь, что Бога нету у тебя, вот такой хитростью, и у тебя его просто взяли и забрали. Почему? Потому что ты вот эти правильно, вот эти медитации, они поначалу, да, ты медитируешь якобы Богу, что-то просишь, что-то ищешь, но на самом деле суть этих всех медитаций, в конце концов, к тому, или тебя сдвиг по фазе пойдет, и ты богов будешь видеть везде вокруг себя. Или же ты станешь богом. Другого не дано. Этот путь к другому не ведет. И это уже, даже то, что ты говоришь, что Будда и Иисус Христос – это одинаковые личности на земле, это уже кощунство, это уже, ну, как сказать, в адрес Господа нашего Иисуса Христа, это уже, ну, как проклятие ты произносишь, потому что наш Господь, кто такой наш Господь Иисус Христос? Это тот, кто родился на небе, еще не было никого. как Иисус родился, как Иисус мог родиться на небе? Говорят, надо мать для этого, чтобы родился Бог Отец, Отец, а надо мать, и тогда можно родить сына. Ну, на земле так. Да и то даже не так. Вы знаете, допустим, возьмите любое яйцо, курица, погреет его, и родится цыпленок, или инкубаторские какие-то. Есть ящерицы, которые рождаются бесполым путем. Есть много разных вещей даже на земле. Да, Лариса, как можно родить? Только микрофон возьми.
Моя мысль, как родился на небе, если Адам мог на земле родиться, или сотворить, или ну родить, да. Ну да. Тем более, почему бы на небе, где все выше земли. Да, но не с любого яйца курица родится, оно должно быть заплоднено, так что это чисто... Ну как, ну, фермерская поправка.
Тонкости не знаю, знаю только, что я был вот тут в Америке на ферме, и я там не я другой спрашивал, а если вот магазинные яйца принести, и они их, ну, как бы расстилают там полностью... Расстилают, и лампы такие яркие. Лампы.
Миша, если не заплодненное яйцо, если курицы росли без петуха, не родится. Оттуда должно яйцо быть заплоднено. Это чисто фермерская...
Значит, сейчас уже можно, Лариса.
Ну, значит, какое-то вмешательство генетическое.
Я не знаю как, но такое полностью территория такая большого верхауза, вся в яйцах, и... Так, где-то на метр от них лампы ионовые такие, яркие. И вот они горят над ними. И я забыл, какой срок там, что-то 21.
21 день, да.
Да, 21 день. И цыплята начинают вылупляться оттуда. Вот. Это прямо на ферме. Потому что...
Если правильное яйцо туда принесли, правильная температура, ну, влага, оно родится. Ну, условия должны быть.
Ну, я имею в виду, что не надо мама все равно... Для рождения. Так вот, значит, да, Бог рождает себе сына, как это было, зачем нам нужно знать. Он мог просто взять от себя, отделить всего понемногу, отделить и сделать это независимой жизнью, точно так же, как, если вы помните, Моисей, когда... сам судил народ, и пришел его тесть черный и говорит: ты ж так замучаешься, умрешь, сколько ты, раздай эту работу другим, 70 вон у тебя есть этих самых. И Дух Божий, написано, который был на Моисее, он разделился на все 70, каждый от Духа Моисея получил, ну, по чуть-чуть, как бы, ну, меньше духа, но тоже дух, который потом они могли судить народ израильский. Так и здесь. Тысячи вариантов может быть, как это может быть, но действительно, прежде бытия мира, это первый, кто был рожден, это был рожден Иисус Христос. Почему он называется Сын Человеческий? И часто говорят, вот он человек, потому что за него сказано, что он Сын Человеческий, и он родился здесь на земле как человек. Нет. Сын Человеческий – это... мы же не знаем всех проектов Бога, что Бог делает там на небе. Ясное дело, что... Чем-то он и другим занимается, потому что мы люди разумные, мы прекрасно понимаем, что, ну, возьмите вот, допустим, земной проект, чтобы родить человека, потом родить церковь, потом, значит, всю эту работу сделать. ну сколько на это времени нужно? Ну даже вот грубо возьмем 1 000 000 лет, чтобы это все подготовить, чтобы эти все там 6 000 лет прошли на земле, чтобы потом все это сжечь, убрать, тех убрать, этих туда, в Царствие Божье. Ну а что, до этого, получается, он ничем не занимался, и после этого он ничем не будет заниматься. Ясное дело, что мы знаем только одну маленькую часть всего того, что делает Бог на небе. И нам открыта только вот эта наша человеческая часть, и мы понимаем, что начало этой части в том, что родился Сын Божий. И родился Он прежде всего, прежде всякой твари, родился Он на небе, потому что Писание говорит, и ты, земля Завулонова, мала ты среди, там от тебя произойдет мне вождь, который они знали, вот мы сейчас читали, они знали, где Он родится, Христос, фарисеи из Писания, они находили все, что в Вифлееме иудейском, значит, там надо искать. Понимаете? И Иисус Христос весь этот мир сотворил, все сотворил, то, что материальное, то, что мы видим, это все сотворил Иисус Христос. И Творец это не тот, который, знаете, щелкнул пальцем и по щучьему велению, по моему хотению, все становится реальным. У Бога таких чудес нету. Может он такие чудеса делать, может и может, я не знаю. Я знаю только то, что он есть Творец, то есть он реально это все прорабатывал, продумывал, оценивал, значит, всякую тварь, как он творил животных всех, как устроить землю, как устроить звезды, как устроить все. Это все, так скажем, с научной точки зрения было все разложено по местам. И это реальное творение, то есть куда вложено не чудо, а вложен разум. И сделал этот весь проект Бог Отец и родил Сына для этого проекта. Потом весь этот проект, как обычно, вот кто-то, допустим, какой-то архитектор начертил, а другой строитель берет и строит. Точно так и там. Бог Отец все это наметил, все это, о Боге так не скажешь, что Он придумал. Ну, пусть скажем, Он придумал это все, родил Сына, и Сын уже дальше это все воплощал в жизнь. Все через Него, что начало быть, все начало быть через Иисуса Христа. Он это все творил. И поэтому он называется Сын Человеческий, потому что он конкретно связан с нашим человеческим проектом. Он заранее был, как говорит Писание о нем. Писание говорит, что он был распят прежде бытия мира. Вот представьте себе, ничего нету, рождается Сын. И он уже был предназначен к тому, чтобы ему быть распятым. Значит, мы из этого мы понимаем, что все, и грех, который делали люди, и все обстоятельства, которые были на земле, они были запланированы заранее. Потому что заранее был запланирован Христос. Если бы, Бог говорит о себе, что он всемогущий, и если бы, к примеру, если он предвидит все, да, если он бы предвидел, что, я сотворю все, скажу весьма хорошо, все хорошо, и тут сатана там 3 слова шепнул Еве, и после этого все плохо, так что надо всех топить, надо все уничтожать, и потом по-новому все что-то делать. Так Бог не делает. тогда он не всемогущий. И многие верующие, они вот это исповедуют, хотя говорят, что Бог не всемогущий, в то же время они исповедуют и говорят: о, сатана соблазнил Еву, перехитрил, все перевернул вверх ногами, еще и говорят, и власть всю забрал на земле у Бога. Бог все построил, Бог все сделал, и пришел какой-то хвостатый и перехитрил, и забрал землю. Так какой же ты тогда всемогущий? Оно вообще смотрится дико, ну, для приближенных это не скажешь, а верующим людям это можно сказать, потому что они знают, что суть-то не в этом. Ну, представьте, что, ну, окей, вышла ошибка, человек съел от дерева познания добра и зла, мир перевернулся, Бог потопил его водой. Окей, оставил одно семейство, только вышли на берег, появился хам. И опять охамилась вся земля. Только успели выйти на берег, как говорится, чистые люди, которые остались. Оп, тебе раз и хам. И уже как бы смотришь, что Бог как будто, ну что, ничего не получается, давай выберем народ отдельный. А всех остальных оставим, потому что толку нету. Выбрал там Авраама, через Авраама начинает работать, как говорится, этого народа, говорит Бог, с кем вы не блудили только, с какими народами вы только не блудили. От меня, как от огня, вот, как будто я вам это самое проклятое место какое-то. И уже он их бил, и в плен отправлял, и туда-сюда их, по-всякому их и обличал, и пророков посылал. Толку нету. Оставил их тоже. И, значит, ну окей, появился Новый Завет. Иисус Христос, когда воскрес, говорит: дана мне всякая власть на небе и на земле. Уже вся власть у него. В реальности вся власть у дьявола. Что хочет, то и творит на земле. И все эти мысли никак не волнуют верующего человека. А я знаю, что Бог наш силен, Он все, Он царь царей. Да, ты знаешь это языком. Но когда ты натыкаешься на Писание, тебя 100 лет не волнует, как на самом деле. Когда ты смотришь на реальную жизнь, тебе все равно, ты как этот страус голову в песок сунул. И я ничего не знаю, я не соблазняюсь, я верю Господу, и все. А реально эта жизнь, ну, не такая. Поэтому Бог специально это все сделал для того, чтобы человек уперся в стенку. Чтобы человек начал задавать вопросы, а что не так, а почему оно так вот как-то кособоко работается? Почему не видно, ну, божественной власти, божественного провидения? Почему сегодня, ну, как говорится, зло притягательно, а добро надо вот силу применять, чтобы его держать? А зло только остановился, только опустил чуть-чуть руки, оно хоп и приплыло тебе и заполнило тебя. А чтобы взять добро, оно оказывается не такое сладкое, не такое интересное. Надо много силы применять, чтобы держаться вокруг добра. Вот. Эти все вопросы Бог специально ставит перед человеком для того, чтобы люди искали Бога, для того, чтобы люди искали правды. Нигде, никто, никогда, я вот сейчас вам расскажу всю правду, ничего вы от этого не возьмете, потому что правда только у Бога. И если Он эту правду даст, тогда она будет. Если Он ее не даст, никто тебе ее никогда не даст. Это просто надо становиться в позу и говорить: я не могу так жить, Я не могу к этому равнодушно относиться. Я хочу знать точно, как, почему, зачем, что происходит, кто ты есть, как ты работаешь. Это все мне надо понять, чтобы у меня была настоящая вера. А то что ж получается, слова одни, и кто-то, наверное, думает, что Богу приятно, если мы 100 000 раз скажем: «Бог всемогущий, слава тебе, ты держишь в своих руках судьбы земли, ты управляешь всем». А когда какое-то учение разбираем, мы говорим: «Эх, сатана перехитрил, эх, там то». Все, если бы они не съели, а так съели, все пошло наперекосяк и все прочее, прочее. А я всегда утверждал и утверждаю, что каждая мельчайшая деталь была запланирована заранее. И каждому действию, которое произошло на земле, есть объяснение всемогущего провидения нашего Бога. Это божественное провидение. Каждое действие Бога имеет полноту направлений, 7 значений каждое его действие имеет и решает вопрос так. Одно действие, 7 разных решений приходит в разных сферах. Поэтому, если у вас еще есть немножко терпения, и сегодня в такой день, когда мы празднуем, не празднуем этот праздник. Я не праздную, честно вам скажу. Правильно, неправильно, не знаю. Не из тех я, которые разделяют дни. Не разделяю я эти дни. Не знаю вообще, в этот день он родился или это придумали. Но если мы говорим о миссии Иисуса Христа, что конкретно делал Бог, и что конкретно делал Иисус Христос, мы видим из Писания. Писание говорит, вот Бог обращается к какому-то, какой-то другой личности, Бог Отец обращается, и Он говорит: сотворим человека по образу и по подобию нашему. Сотворим такого человека, как бы дает программу, что давай сделаем. Кому-то он обращается и говорит: мы давай сделаем человека по образу и по подобию нашему. Дальше, когда Бог сотворил человека, написано: и сотворил Бог человека по образу Божьему, сотворил его. Там не сказано за подобие. По образу Божьему сотворил его. Значит, в чем разница была между Богом и человеком? Бог знал добро и зло. Человек не знал добра и зла, когда Бог его сотворил. Он был такой безвольный, запрограммирован только на добро и делал только то, что ему Бог сказал. У него не было своей собственной инициативы. Почему я это знаю? Потому что сам Бог сказал, когда человек вкусил от дерева познания добра и зла, что Бог сказал? Бог сказал: вот человек стал как один из нас, знающий добро и зло. Был он до этого как один из нас? Был ли он тогда, когда Бог его сотворил по образу и по подобию Божьему? Нет, не был. Он не был как один из нас. А Богу нужно, цель Бога была, чтобы человек стал как один из нас, чтобы у него было подобие Бога. Кстати, тогда, когда человек согрешил и вкусил от дерева познания добра и зла, там уже написано, что человек сотворен по образу и по подобию Божьему. Сначала, когда просто сотворил до грехопадения, там написано по образу Божьему сотворил его, 2 раза по образу перечисляется. Потом уже говорится, да, человек стал некоторым подобием воли Бога. Он стал знать добро и зло. Но одна еще деталь была, не такая, как у Бога, потому что за Бога сказано, что Он знает добро и зло, но злом не искушается. Бог не искушается злом. А у человека этого не было и не могло быть, потому что в нем столкнулись добро и зло внутри, и разума увидеть зло и понять, что это зло, и отвергать зло, человек не мог. И ему нужно было 3-5 тысяч лет, вот эти, что прошли, 4 тысячи лет, да, когда человек трансформировался, он набирал навыки, он гены формировал внутри себя, две силы в нем борются. И если кто-то к злу более склонен, он прожил жизнь, Бог его раз и убрал, значит, кто к добру, он благословляет его до тысячи родов. То есть, как бы эти гены развивает, опять появился кто зло, да, наказывает до третьего, четвертого рода, он их вычищает, чтобы ну, не было этих покоренных злу людей. И вот он эти все тысячелетия, он этим занимался. Потому что Писание говорит, пришла полнота времени. На все у Бога есть время. Вот 3000 лет этим занимаемся. Закончили эту работу, пришла полнота времени. Бог посылает своего Сына на землю. Для чего Он его посылает на землю? Докончить это творение. Сделать человека по образу и по подобию Божьему. Эту часть докончить должен Сын Божий. И так и сказано в Писании, что Он в самом себе творит нового человека, устрояя мир. Как это в самом себе? А вот так, когда мы входим в Него, мы теряем себя. Мы, ну, я дальше об этом скажу. Значит, вот для этого Он пришел, это Его миссия. Дух Антихриста, вот этот злейший дух, он старается, знаете, поставить так, что «А вот мы грешники неисправимые, зло любим, и ничего нас не исправит, горбатого могила исправит». Потом пришел Иисус Христос, посмотрел, сколько раз хотел вас собрать, как птица птенцов, а не захотели ничего. Что ж делать, что ж делать? А давай я за них умру, заплачу цену и... Потом всем скажем, что они уже искуплены, они уже свободны, они уже праведны из-за моей праведности. Людям надо сначала, ну, посмотреть на Бога. Вот Бог – это все во всем. И как говорит Писание, кто это сказал, что бывает то, чему Бог не повелел быть? Ну, кто это сказал? Что бывает что-то на земле, что у Бога вышло из-под контроля, и надо теперь заплатить жертву кого-то, какую-то. Кому жертву? Кому? Богу Отцу принести жертву, убить своего сына, чтобы он пролил кровь, чтобы потом Отец умилосердился над теми? Ну, это смешно. Зачем ему такая жертва? Если заплатить жертву, некоторые суесловы говорят, что Христос при своем творении, ну где-то чуть-чуть вот он ошибся на полмиллиметра, и все пошло не так на земле. Поэтому отец ему сказал, иди исправляй, своей собственной шкурой теперь исправляй, раз ты такой разгильдяй, что так все нарушился. И вот он пошел и заплатил сатане жертву, и потом уже, окей, я уже все заплатил, я рассчитался, вот теперь, видите, до чего доходит. На самом деле, никакой, вот когда приходит маленький духовный ребенок в Дом Божий, да, и мы все знаем, и я это знаю, что когда ты наделал каких-то грехов, и тебе кажется, не, кого-кого, а меня Бог не простит. Я там наворовал, я обманул, я еще что-то сделал, и тебе давит сатана на мозги, и ты думаешь, наверное, он меня не простит. Но простит, но он меня будет наказывать лет 10, выбивать из меня этот грех, а потом он меня как-то, когда-то, может быть, простит. Потому что смертных грехов я не сделал, ни с кем я не блудил, ничего. А эти все грехи, ну да, они такие тяжелые, но, конечно, стыдно сейчас идти к нему, там, молиться, потому что он, я тебе покажу, я тебе за все тебе дам. Вот. На самом деле это издевательство сатаны. Все Евангелие наполнено тем, что я тебя простил, еще ты не родился. Я за тебя заплатил всю эту сумму своим голгофским страданием. Но эти же слова обращены к маленькому ребенку. Это не есть слово правды. Это есть слова, которые нужны детям для того, чтобы ребенок поверил, что абсолютно все мои грехи прощены. Христос за это заплатил своей кровью. Это правда, но это субъективная такая правда, которая не несет в себе полноты картины. Это только для детей малых. Вот. Настоящая правда совсем в другом. Настоящая правда – это то, что Христос пришел сотворить нового человека в себе самом. И по большому счету никаких жертв он никому не платил, ничего ему не нужно. Он когда жил на земле, он говорил людям, прощаются тебе твои грехи, иди и впредь не греши. Он Бог. Вот так, как он сказал одному человеку, он свободно мог бы сказать всей земле, прощаются вам ваши грехи, иди впредь и не греши. Он мог все и может все. Вот. Но он совсем другую работу делал. Ему не надо было просто прощать грехи. Ему надо было сделать человека подобного Богу, чтобы это было и образ, и подобие. Помните, как в Писании написано? Вот с младенцами мы говорим по-младенчески, со взрослыми мы что говорим? Мы говорим тайну. Какую тайну мы говорим среди взрослых? Что, если можешь, Ваня, найди это место, пожалуйста, чтобы яснее его прочитать. Чувство навыка к развлечению добра и зла. Вот когда человек кусил от дерева познания добра, никакого чувства навыка к развлечению добра и зла не было. И человек не был подобен Богу, потому что Бог не искушался злом, а человек искушался злом. Христос пришел для того, чтобы чувство навыка появилось, и человек перестал искушаться злом так же, как Бог. И последний штрих, какой нужен человеку, это Бог же как сказал, чтобы постав ангела, чтобы он не мог подойти к дереву жизни. Иначе, если он вкусит от дерева жизни, он уже будет жить вечно, злым, негодным, как сатана. Да? И будет жить, и не может как бы остановить зло в себе. Не пусти его туда. А когда чувства навыка придут, придет победа, побеждающему дам вкушать от дерева жизни, которое посреди рая. Я его туда сам пошлю, чтобы он съел от этого плода и стал жить вечно, и стал абсолютным, полным подобием своего отца. И образом, и подобием. Вот картина, которую запланировал Бог. Насобирать здесь, на земле, таких людей, которые будут полным образом и подобием, и сделать из них невесту. невесту не в том смысле, что будет секс, будет дети рождаться или еще что-то, какая-то глупость, да? Невесту в том плане, что одно целое со Христом, одна суть. И, конечно же, это рассчитано на какой-то следующий этап работы, который Бог будет делать дальше, которое нам на сегодняшний день неизвестно. Не будешь ты бить баклуши, там, во-первых, никаких золотых улиц не будет, никаких там жемчужных ворот и все прочее. Это все совсем о другом речь идет, но там, когда ты будешь во славе Божией, там, конечно, будет абсолютное торжество и абсолютное удовольствие. И в то же время, опять же, будет напряженная, тяжелая работа по расширению влияния Бога. Где конкретно, как-то там, что расширяется. Это ж, я же говорю, что нам в эти области Бог не пускает. Нашел, Вань, да? Ну-ка, прочитай, пожалуйста.
Это Евреям, 5 глава, 13-14 стих. «Всякий питаемый молоком не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла».
Вот.
А вот другой перевод. «А всякий, кто питается молоком, это грудной младенец, незнакомый с учением о праведности». Твердая же пища для взрослых, чувства, которые опытом приучены различать, где добро, где зло.
Различать, где добро, где зло. Что это значит? Вот мы на сегодняшний день, ну, знаем, что зло. Вот это зло, вот это зло, вот это зло. Но мы знаем это даже не тут. Мы это знаем, потому что мы это заучили. Сердце наше не говорит, что это зло. Вот, скажем, алкоголь – это зло. Наркотики – зло. Да? Но человек, вот когда он младенец, я уже говорил, ребенок, это самая мать сидит, и он тут 2 года, ему, наверное, палочка такая, и он лезет с этой палочкой в костер. И подходит ближе, ближе, она краем глаз на него следит за ним, и только он ближе, она: «Отойди оттуда!» Он раз отойдет, и делает такие, знаете, маленькие-маленькие шажки, в надежде, что она не увидит. Маленькие-маленькие, так еле-еле. И так он может полчаса ползти к этому огню, потому что его туда тянет. При других обстоятельствах его никогда не заставишь такой работой заниматься, что он там по сантиметру на нее оглядывается и всячески вот его туда к этому огню тянет. Почему? Потому что он младенец, он не сведущ в слове правды. Когда ты вырастаешь, ты понимаешь, что лезть в огонь глупее не придумаешь, да? И поэтому ты знаешь, что это зло не просто в знании, а в конкретной реальной жизни. Застав туда тебя лезть, танковым тросом тебя туда не затащишь, потому что ты знаешь прекрасно, что там ты обожжешься, там тебе будет плохо. Так вот, развлечение добра и зла приходит от взрослой пищи, когда человеку начинает быть противно то, что связано со злом, и то, что связано с добром, его манит и притягивает. Поэтому человек уже получает некоторое подобие Бога. У него уже есть познание добра и зла, у него есть отделение зла от добра, как у Бога, что он перестал искушаться злом. Вот на какой этап мы должны подняться. Искушаться злом человек должен перестать. Смотреть и плюнуть, и сказать, чтоб я туда, Что мне больше делать нечего, что я вообще ненормальный, что я буду эти вещи делать. Вот. Перестать искушаться злом. Перестал искушаться злом, победил. Бог говорит, а ну-ка пойдем, я тебе последний штрих сделаю, дам тебе вкусить от дерева жизни, чтобы ты стал жить вечно. То есть уже никакое зло не может тебе никогда приблизиться, чтобы тебя искушать. То есть я тебя запечатаю на вечную жизнь, где не будет, похоть, зачавшая, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Так вот, вот та, которая зачинает, вот эта вавилонская блудница, зачинает грех, да? Беременная постоянно становится и выходит из нас этот грех постоянный. Вот она засохнет, и, как говорится, чрево ее распадется. Не сможет она больше зачинать и рожать этот грех внутри нас. Он даст вкусить от дерева жизни. Вот для чего пришел наш великий Господь Иисус. Как он эту работу делает? Он, значит, пришел на землю. Как он пришел на землю? Писание говорит, что... Ваня, наверное, тоже найди это место, пожалуйста. Ты уготовал тело мне. Уготовал тело мне. Я сказал, вот иду исполнить волю твою, Отче, как написано обо мне, и ты уготовал тело мне. Значит, на самом деле, что на самом деле происходило с рождением тела? Нашел, да? Прочитай, пожалуйста.
Это Евреям 10 глава, с 5. «Посему Христос, входя в мир, говорит, жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Всесожжение и жертвы за грех не угодны тебе». Тогда я сказал, вот иду, как в начале книги написано мне, исполнить волю твою, Боже. Сказал прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжения, ни жертвы за грех, которые приносят по закону, ты не восхотел и не благоизволил. Потом прибавил, вот иду, исполнить волю твою, Боже.
Это достаточно. Вот вам свидетельство, что тело ему приготовил Отец Небесный для того, чтобы он сделал, разобрался с грехом. Нужно было, чтобы Отец приготовил ему тело. Каким образом это происходило? Но не будет же Бог 2000 лет назад, люди еще каменными орудиями, как говорится, апеллируют, да? Топоры еще у них каменные там и прочее, дикий народ абсолютно. Не будет же он им объяснять, там, как Мария рождала этого ребенка. Это же ведь полностью запутает мозги вплоть до 20 века. Это сейчас мы можем иметь представление, что можно взять, значит, от Иосифа. Практически он сын Иосифа. Если брать тело, то это сын Иосифа и родословная вся Иосифова. Нету там никакой Марии. И то, что написано в начале в Библии, что семя жены будет жалить тебя, поражать тебя в голову, а ты будешь жалить ее в пету, то... Пету он будет жалить Иисуса Христа. Глупые вы люди. Пету он будет жалить. Знаете, как это греческие мифологии, там Ахиллесова пята, там был такой полубог, и у него единственное место, где его можно там достать стрелой, чтобы убить, то это одна пятка. И вот он там всем побеждал, пока его в пятку не попали ему. На самом деле, я сейчас не хочу говорить за то, что Бог говорил там в Бытие, я просто хочу сказать, Бог действительно уготовил тело для Иисуса Христа. Каким образом Он его уготовил? Народ израильский, он не просто так выбрал, отделил себе какой-то народ для того, чтобы что-то делать. И вся история народа израильского, она предназначена только для одного, чтобы сделать тело для Иисуса Христа. Вот вы посмотрите, что от Авраама до Моисея, там 14 родов, от Моисея до Давида 14 родов, от Давида до Вавилонского плена 14 родов, до Христа Владыки 14 родов. Я что-то там, может, путаю, но ну, там несколько, по 14 родов. То есть, значит, вот понимаете как? То, что они в Египте в плену, там определенных людей он находил гены, скрещивал их, женил их на специальных женщинах, которые там что-то приобрели, там. Дошел, допустим, до Давида, посмотрел на Давида, в чем сила Давида. Давид взял все то, что Бог хотел за эти 14 родов сделать. Все в Давиде было, то, что нужно. Для того, чтобы после из этого всего материала сделать тело для Иисуса Христа. Потом Вавилонский плен, он тоже предназначен к тому, чтобы собрался нужный материал. Тогда, когда горько, тогда, когда разные обстоятельства там переламывали, перемалывали, а Бог выбирал оттуда, вот, из своего народа нужные, скрещивал, соединял. Ему нужно было приблизить человеческое тело к небесным стандартам. И он это все делал, и когда пришло время, он все это собрал, потому что в конце концов все свелось к Иосифу, мужу Марии. Он был носителем всех тех нужных генов, которые нужно было для тела Иисуса Христа. Хотя оно еще не совершенное тело, еще 30 лет Иисус Христос будет его усовершенствовать, это тело на земле. Но уже тогда некое подобие небесной возможности тела, Бог сделал ему это тело. Оно было святым от самого начала. Не было там переданной суетной жизни от отцов, там не было. Потому что рождаемое святым наречется, отделенным. И вся его жизнь, никогда он не сделал никакого зла. Так вот, Бог это все сделал, вот эту часть, да? Он просто оплодотворил это, или не оплодотворил. Вот он взял, значит, материал от Иосифа и клонировал там, как он это сделал, воспроизвел эту жизнь, вложил ее в Марию, чтобы она выносила эту жизнь. Все. Мария родила, но Мария там вообще никаким боком. Потому что сейчас начинают говорить, а вот Мария, она была, ну, как бы родословная у нее от Христа. Где вы взяли родословную Марии от Христа? То есть от Давида. Где вы ее взяли? А вот две разных родословных. Две разных родословных, да. Но все они приводят, в конце концов, к Иосифу, мужу Марии. И там есть объяснение, я чуть позже скажу, почему две разных совершенно родословных. Но то, что он действительно сын Давидов. Не просто, как говорят, а Иосиф приемный отец, и вот там, значит, поэтому он считался сын Иосифов, и поэтому он сын Давидов. Ну, извини меня, что это за такие эти самые шуточки? На самом деле он ничего к Давиду не имеет, а Бог и говорил это самое пророчество, все говорили о том, что он родится от Давида. Он действительно был рожден в физическом мире, он был рожден от Давида. И как раз Иосиф гораздо ближе к тому, что у него есть родство с Иисусом, чем Мария. Потому что Мария девственницей приняла в себя не семя кого-то. Кого она семя могла принять? Бога, что ли, или Духа Святого, как говорят. У них нет никакого семени, они духовные жители. Они в физическом мире ничего ничем не обладают. Бог взял, сделал эту жизнь, положил, она выносила эту жизнь. Да, она была особенная, да, ей, она в каком-то смысле формировала тоже тело Иисуса Христа. Она была чистая дева, она была, какие-то гены перешли, и, может быть, и от нее, хотя Мария все равно была обыкновенная женщина и суетная жизнь от отцов, все равно ей передалась, всем передается. Если бы она его родила как человека, и это была бы передача ее жизни ему, то она бы передала ему суетную жизнь от отцов, потому что все рождаются проклятыми, потому что согрешил Адам. А так она ничего ему не передала, он отделенный был от рождения. Поэтому, значит, Иисус Христос родился абсолютно чистым, абсолютно свободным от греха, никогда грех не входил в него, и он был испытан во всем, кроме греха. Значит, вот он родился, и 30 лет, хотя он и сын, но страданиями навык послушания. Он нарабатывал это тело до конца. Он не занимался никаким служением, ничего он не проповедовал. Он был очень странный до 30 лет. Очень странный муж скорбей, изведавший все болезни. Если вы посмотрите на его братьев, они не верили в него. Они не верили ему. Они смотрели на него, вот твои матери и братья стоят вне, зовут тебя. Почему они его зовут? Потому что все говорили, что он сошел с ума, что он делает какие-то глупые вещи, что-то говорит, что-то там бурмочет, и непонятно, что с ним творится. Пришли забрать его. Как вещь, знаете, и увезти домой, закрыть под замок, потому что ты позоришь нас. Понимаете, что с ним происходило уже, когда он вышел на служение, а что с ним было с детства, с юности, все вот эти вот обстоятельства, его тело ломалось, переламывалось страданиями, вот этими всеми нарабатывались нужные качества. Для чего? Для того, чтобы тело было полностью совершенным и устраивало все небесные стандарты. И победа его не только на Голгофе, победа его, вся жизнь его победа. Он всей своей жизнью наработал для нас, ну, просто что-то невероятное. И когда он уже идет на Голгофу, почему он идет на Голгофу, почему он должен умереть, почему дьяволу дается это право? Да не потому, что он там кто-то, никто он вообще. Только по одной причине. Тело, доработанное до конца, должно быть испытано. Он страдал по плоти. дух его не страдал. Вот. Эти страдания он все перенес и показал, что это тело невозможно ничем взять. Не, понимаете, вот не бойтесь убивающих тело, души же не могущих повредить. То одно состояние, когда душу нельзя, с душой нельзя ничего сделать, а тело можно там убить, покалечить. Да? А здесь имеется в виду, что тело, хоть ты разорвись на кусочки, оно не воспримет грех, оно не сможет соединиться с грехом, потому что оно небесное, это тело стало. После страданий, по воскресения Иисуса Христа, это тело стало небесным. Что это значит? Это значит, что в теле с этого времени может жить Бог. В теле, может быть. До этого не было никогда. Именно об этом пророки и даже ангелы на небе пытались проникнуть, понять, что же Бог готовит, какую же славу такую, вот, как Писание говорит, что Христос в нас, тоже, наверное, прочитай, Вань, пожалуйста, это место, упование славы. О тайне сей. Так вот, это то, что он пришел сделать. Он пришел сделать тело совершенно по небесным стандартам, чтобы Бог мог в нем жить. То есть, не может быть никакой совместности храма Божьего с идолами. Не может. Если там хоть маленький идол где-то сидит, Бог туда не зайдет. Потому что никакой совместности. Все врут, когда говорят, там ты после водного крещения, Бог живет в тебе, или там после духовного. Все врут. Бог живет в теле. Это храм для него, тело. И за тело идет борьба. И ради тела Иисус Христос приходил на землю. Ради тела Он страдал, чтобы сделать это тело, чтобы мы могли потом перепрограммироваться, ну, под это тело, принимать на себя все стандарты этого тела, не от нашей праведности, а просто, чтобы он это все сделал через крест, который он нам даст. Чтобы потом мог Бог жить там, как в раю. Знаете, где все ему подчинено, где нету даже и мысли, что там, а вдруг налево там, ой, Господи, сохрани, налево не пойду, а то тогда тебе придется пинками, что ли, выгонять из моего тела бесом или что. Вот. Конечно же, это все тело, во-первых, абсолютные стандарты, и жизнь вечная. Никогда она не может измениться в этом теле, эта жизнь. Никогда тело это не изменится. И вот после этого вот он и рождает таких же детей Небесному Отцу, как он сам. Люди, внутри которых живет Бог, уже живя еще здесь на земле в теле, они дали Богу право жить в этом теле. И они абсолютно подобны Сыну Иисусу Христу, как младшие братья, они абсолютные свои Богу, и абсолютное совершенство у них. И когда они физически умирают, это просто переход, это приобретение. Как только смерть, это приобретение чего-то гораздо большего. Значит, ну, там говорят, там в конце концов тела воскреснут, мы снова получим наши тела, если мы праведно жили, тра-та-та. На самом деле, когда умирает праведник, когда умирает человек, который тело взял, надо сказать, вот смотрите, когда умирает любой человек, его дух написано в Писании, возвращается к Богу, который его дал. Вернулся дух. Но если дух при жизни на земле соединился с душой, он уже не один идет. Уже вместе с духом идет личность, та, которая с этим духом соединилась. Вот когда человек рожден от слова, да, и он умирает, еще не освободив свое тело, да, тело остается на земле, и он как бы не взял всех благословений, которые он мог бы взять, чтобы быть в полноте на небе. Но когда умирает на земле человек, которого и дух, и душа, и тело освобождены, он берет все то, что из тела нужно, чтобы сформировать небесное тело, и он уже идет полной личностью на небо, как человек, у которого есть новое тело. Тот, который имеет только дух и душу, он только на второй ступеньке. Тот, который имеет дух, он мертвый. Если дух, вот он послан для чего? Для того, чтобы он соединился с душой и получилась личность. А дух не соединился с душой, он просидел в тюрьме в человеке, человек умер, душа осталась с телом и пойдет на суд, а дух пошел назад к Богу, который его дал. Потому что дух человека – это частица, которая в человеке от Бога, она к Богу и вернется. Тот, который восхитил благословение и тело, он уходит на небо, как вот в этих двух ипостасях, и душа его, и его тело, соединенное с Духом и находящееся в Духе Божьем, это, конечно, наивысшая степень блаженства, которую может человек приобрести здесь, на этой земле, и получить в Царстве Божьем. Мы не знаем, как дальше будет судьба таких личностей, но знаю, что это самые ценные у Бога персоны, на которыми он просто, знаете, как иногда вот какой-то драгоценный цветок выведут эти там спецы, ботаники, и они над ним там дрожат, чтобы, не дай Бог, чтобы довести его до кондиции нужной. Так, точно так и Бог. Когда человек подходит к освобождению своего тела, значит, он сможет забрать с собой для формирования. Я не знаю, у всех ли там будут тела новые, или только у тех, которые здесь тела, в своих телах выработали нужные стандарты, чтобы сделать из них новое тело уже в духовном мире. Это трудно сказать. Но то, что это самые ценные у Бога люди, и ради них, только ради них приходил Христос. Это как драгоценность особенная в Божьем строительстве. Ведь Бог из нас строит новый дом. Мы, как живые камни, устрояем себя этот духовный дом. И вот что касается людей, победивших и взявших все возможности для духовной жизни, это, конечно, касающиеся вас, касаются зеницы ока моего. Если кто-то что-то, сам Бог в полной ярости на их пути уничтожает абсолютно все, потому что они невероятная ценность в его руках. Поэтому у нас есть такая перспектива, у нас есть такая возможность, и мы должны взять эти благословения, когда наш дух, наша душа и наше тело станут без порока и пятна и сохранятся до пришествия Господа нашего, когда Он придет за нами, за всеми. Если у вас есть какие-то вопросы, мнения, мы должны понимать, что Бог – это не какая-то там... знаете, вот когда начинают рассказывать о его миссии на землю, что слушается, как какая-то, ну, знаете, такая шарашкина контора. То там подперли, то она туда валится, оттуда ее подперли. Это Бог, и все, что Он делает, к этому нечего добавить, это нечего отнять. Все проработано до мельчайшей, мельчайшей подробности. У Него есть цель, и Он полностью добивается своей цели. И все, что Он делает, это действительно к этому нечего добавить, и от этого нечего отнять. Вот, вот такие дела. Ну, вот все я вам рассказал, что наш Господь Иисус – это мозги, знаете, какие? Это мудрость, которая, и о ней невозможно рассказать, насколько это мудрейшая личность, которая могла вот так взять, раскрутить землю, повесить ее ни на чем, вот так создать такие магнитные какие-то, ну, силы, которые позволяют ей крутиться и так крутиться, и вокруг солнца, и так вращаться, и только на чуть-чуть приблизь ее к солнцу, она сгорит, только чуть-чуть удали ее от солнца, она замерзнет вся. Поэтому точно выверено везде, ни на чем все это висит. И такой великий в своем, ну, понятии творец, и такой великий во всех своих божественных знаниях, умениях, и настолько простой и скромный в быту, в житию, когда он жил на земле. Это его такой характер и на небе, такой, какой он был на земле, неприхотливый, не искал ничего себе, не дрался ни за какое место, трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит. Это наш образец, это наш идеал, это абсолют, абсолютов, Господь Иисус. И Он, конечно, собой показывает и Отца Небесного, какой Отец Небесный. Вот поэтому я Ему и поклоняюсь, поэтому я и хочу, чтобы Он был моим Господом, Господином, хозяином моей жизни, потому что я знаю, что в Нем сосредоточено абсолютно все то, что может принадлежать только Богу. И познавая Его, можно только восхищаться беспредельно, восхищаться и восхищаться тем, кто Он есть на самом деле. Дай Бог Его увидеть нам всем таким, какой Он есть, чтобы любить Его всем сердцем, всем разумением, всей крепостью, всей силой. И в этом наше спасение. Когда мы так будем любить, все остальное будет нам абсолютно противно. А любить – это счастье, любить – это большое блаженство. А любить Бога – это блаженство, умноженное в миллион раз. Когда человек влюбляется, парень там в девушку, он говорит, или парень не так, а девушка, вот когда она влюбляется, она говорит: «Ой, я на небесах, я летаю, просто у меня все, ох, такая жизнь шикарная, и я так встаю утром и чувствую, что улыбка всю ночь не сходила с моих губ, и там трали-вали всякие любовные романы расписанные, знаете, вот, а это блеклое подобие того, что может стать человеком, который влюбляется в божественное». Я еще раз говорю, то, что есть, умножь его в миллионы, миллиарды, сексиллиарды раз, и ты можешь понять, что значит любить Бога всем сердцем, что значит принять эту любовь. Ну, это же не просто она так, ну, на тебя просто автоматически выльется, и ты вдруг стал любить. Нет. Ты должен его увидеть таким, как он есть, увидеть вот здесь, увидеть его принципы, увидеть его суть, его богатство, его красоты внутренней, какой он прекрасный во всех его делах, как он действительно божественен во всех своих проявлениях. И тогда все сердце будет отдано Ему. Мы должны к этому прийти, потому что наше тело мы не освободим без... Если прежде придет любовь, то тогда идти на смерть человек будет с песней, с великой радостью. «Господь, наконец-то от меня отстанет моя жизнь, мои мозги. Наконец-то Твое придет ко мне». Как, знаете, это рассказывал один там начальник, говорит, у нас, говорит, такая дурная компания, такой там этот CEO, этот, ну, вообще без мозгов, замучился, какие всякие навыдумывал правила. И вдруг он, говорит, решил продать компанию. И я, говорит, узнал, кому он продает. Ну, там набрал на интернете, проверил. Говорит, так это ж такая крутая компания. Да там такие вообще порядки, там такие люди, все разумно расставлено. Он говорит, я чуть не это самое... не на небесах летал, наконец-то мы избавимся от этой всей дури, которая у нас есть, уже нет никаких сил и нервов, и перейдем в нормальную компанию. Ну, так это же я блеклый вот пример привожу. Это точно так, когда мы узнали, что мы можем получить взамен того, что мы имеем, мы начинаем говорить, Господь, скорее приди. Господь готов растоптать, разрушить, разломать все то, что есть у меня в жизни, чтобы ничего меня не держало, потому что мне надо Твоя жизнь во мне. Ты для этого и пришел на землю, чтобы Твою кровь впустить в меня и Твое тело дать мне Твои установки внутри, которые позволят Тебе быть царем внутри меня, царству Твоему открыться внутри меня. А я живу в царстве, да в навозе я живу. Если грубее уже, я не могу сказать, в чем мы живем на сегодняшний день. Да? А это самое, а что мы можем иметь? Мы можем иметь царство, которое нам предлагает Бог. Вот ровно половина. И я больше не намерен ваши мозги терроризировать. Если у вас есть какие-то вопросы, скажите, и мы отметим сегодня этот день почтением нашему Господу. Сколько Он сделал, сколько Ему пришлось перетерпеть ради того, чтобы у нас появился такой величайший шанс стать небесными, стать подобными Ему, принять Его желания, принять Его мысли и быть людьми, которые будут нравиться Богу Отцу. Сколько Он для этого сделал. Это просто принял образ раба. По виду стал как человек. Он только по виду стал как человек. Внутри у него совсем все другое было, не как у людей. И муж скорбей, изведавший болезни, мы смотрели на него, всматривались. И ни во что ставили его. Пустое место. Вот такое, знаете, я даже не знаю. Вот у меня в жизни нету такого человека, чтобы даже я смотрю, самый какой-то негодный там насильник, ну, там уже негодяй из негодяя. Я смотрю на него, и как бы, ну, у меня так нету, чтобы сказать, это пустое место совсем. Что-то все равно, может быть, так он родился, может, его кто-то там что-то с ним сделали не так, может, еще что-то по каким-то причинам его сатана затянул в такое, ну, злодейство какое-то, да. А тут все общество, вся знать смотрела на него и ни во что его ставила, ни во что. И он относился к этому абсолютно спокойно. Не уважаете вы меня, не видите вы во мне, ну, чего-то доброго. Ну что же я могу сделать? Я могу только поплакать, выйти на гору, поплакать и головой покачать и сказать, сколько раз я хотел вам помочь, а вы тупые, толстошкурые, с бычьей шеей, до вас ничего не дойдет доброе. У вас свои понятия добра и зла, у вас свои ценности, у вас свои высокие интересы, а до меня, до моих интересов вам, как в самое смердючее место окунуться. Поэтому они смотрели и видели в нем последнего идиота, негодяя и хитреца, и лжеца, и кого они только в нем не видели. А он их спасал всех. Хорошо, давайте вопросы, мы помолимся, поклонимся Богу и закончим собрание. То ли вы все поняли, то ли вы ничего не поняли. Но я старался, надеюсь, что вы все-таки хоть что-то поняли. Если что-то не поняли, переслушайте еще. Я думаю, что это будет полезно. Оно будет полезно. Если ничего нету, водички мне сегодня никто не принес, никто награды не получит. Вот, хотя я еще не в том возрасте, чтобы от меня награда какая-то шла. Но давайте тогда помолимся и выразим ему нашу благодарность за все, что он сделал для нас. И так отметим этот день сегодня. Владыка наш святой, великий Бог. Благословен ты, благословен во веки и веки. Неоценимо все то, что ты сделал на земле. Мы не просто хотим поклониться тебе сегодня. Мы обязаны стать поклонниками твоими на земле, чтобы исповедовать тебя таким, какой ты есть на самом деле. Заполни нас всем твоим. Пусть каждая клеточка нашего естества восторгается величием твоим. И пусть идет эта передача другим людям. Святой великий Бог, стоя пред тобой, все это мы просим, потому что видим, хотим видеть царствие твое, хотим видеть славу твою, хотим видеть торжество идей твоих, движения воли твоей по всему лицу земли. Повей на нас твоим дождем, повей на нас твоей правдой, если мы еще чего-то не понимаем и не видим. Господь, открой нам и скорее приготовь нас к тому, чтобы славилось имя Твое святое так, как Ты достоин. Пусть увидят люди, что Тебя можно любить всем сердцем, всем разумением, всей крепостью, что Тебе можно отдать всю жизнь без остатка и все-все посвятить и подчинить Тебе, Господь милосердный. Я знаю, что ты скоро придешь на эту землю, и ты сегодня ищешь себе людей, способных быть жнецами последней жатвы, которая будет на земле. Успособь нас, уподобь нас быть среди людей мудрых, способных послужить тебе в это последнее время. И мы благодарны тебе за все в надежде. Идем мы по домам нашим, зная, что ты не оставишь ни одного искреннего, не бросишь ни одного искреннего желания пред тобою, но неизменно придешь в жизнь всякого стучащего и ищущего, и нуждающегося, как нищий в твоих богатствах. Будь благословен, Господь, и прославлен, благослови нас, когда мы в воскресенье соберемся, благослови нас, когда мы на Новый год соберемся, Господь, Дай нам руководство, дай нам путеводительство. Слава Тебе за все. Аминь.